Глава 15. Сон Никанора Ивановича. Нетрудно догадаться, что толстяк с багровой физиономией, которого поместили в клинике в комнате номер 119, был Никанор Иванович босой. Попал он, однако, к профессору Стравинскому не сразу, а предварительно побывав в другом месте. От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. Первый же вопрос, который был задан Никанору Ивановичу, был таков. «Откуда валюту взял?»
«Бог истинный, Бог всемогущий!» — заговорил Никанор Иванович. «Все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая там валюта. Господь меня наказует за скверну мою!» — с чувством продолжал Никанор Иванович. «То застегиваю рубашку, то расстегиваю, то крестясь. Брал, набрал нашими, советскими!» Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Прямо скажем, все воры в домуправлении, но валюты я не брал.
На просьбу не валять дурака, рассказать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович встал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.
«Желаете, — промычал он, — землю буду есть, что не брал, а Коровьев он черт». «Вон он! Вон за шкафом! Вон, ухмыляется! И пенсне его! Держите его! Окропить помещение!»
Кровь отлила от лица Никанора Ивановича. Он, дрожа, крестил воздух, метался к двери и обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесину. Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович никаким разговором не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он несколько поутих, и только молился и всхлипывал. На Садовую, конечно, съездили и в квартире номер 50 побывали, но никакого Коровьева там не нашли, и никакого Коровьева никто в доме не знал и не видел. Квартира, занимаемая покойным Берлиозом и уехавшим в Ялту Лиходеевым, была пуста, и в кабинете мирно висели никем не поврежденные сургучные печати на шкафах. С тем и уехали. Вечером Никанор Иванович был доставлен в клинику Стравинского. Там он повел себя настолько беспокойно, что ему пришлось сделать впрыскивание по рецепту Стравинского, и лишь после полуночи Никанор Иванович уснул в 119-й комнате, изредка издавая тяжелое страдальческое мычание. Но чем далее, тем легче становился его сон. Он перестал ворочаться и стонать, задышал легко и ровно, и его оставили одного. Тогда Никанор Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания. Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, будто бы какие-то люди с золотыми трубами в руках подводят его и очень торжественно к большим лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли будто бы тушь Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес весело сказал: «Добро пожаловать, Никанор Иванович, сдавайте валюту!» Все было как следует, как в небольшом по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена. Удивило Никанора Ивановича то, что вся эта публика была одного пола, мужского, и вся почему-то с бородами. Кроме того, поражало, что в театральном зале не было стульев, и вся эта публика сидела на полу, великолепно натертом и скользком. Из кулис вышел артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица. Публика в зале оживилась, и все повернулись к сцене. Артист подошел к будке и потер руки. «Сидите?» — спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу. «Сидим, сидим!» — хором ответили ему из зала тенора и басы. «Итак, следующим номером нашей программы Никанор Иванович Басой, председатель домового комитета и заведующий диетической столовкой. Попросим Никанор Ивановича!» Дружный аплодисмент был ответом артисту. Удивленный Никанор Иванович вытаращил глаза, а конферансье, закрывшись рукой от света рампы, нашел его взором среди сидящих и ласково поманил пальцем на сцену. «Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример!» — задушевно заговорил молодой артист. «И сдавайте валюту!» Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил. «Богом клянусь, что...» Но не успел он произнести эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк. «Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программу, — вы хотели поклясться Богом, что у вас нет валюты?» И он участливо поглядел на Никанора Ивановича. «Так точно нету, — ответил Никанор Иванович. «Так, — отозвался артист, — а простите за нескромность, откуда же взялись $400, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем, коей являетесь вы с вашей супругой?» «Волшебные, — робко ответил Никанор Иванович и пояснил. Нечистая сила. Клетчатый переводчик подбросил. Негодующе взревел зал. Когда же настала тишина, артист сказал: «Вот какие басни Ла Фонтена приходится мне выслушивать. Подбросили $400. Вот вы все здесь валютчики. Обращаюсь к вам как к специалистам. Мыслимо ли это дело?» «Мы не валютчики», — раздались отдельные обиженные голоса в театре. «Но дело это немыслимое». «Целиком присоединяюсь», — твердо сказал артист. «И спрошу вас, что могут подбросить?» «Ребенка!» — крикнул кто-то из зала. «Абсолютно верно!» — подтвердил ведущий программу. «Ребенка, анонимное письмо, прокламацию, адскую машину, мало ли что еще, но $400 никто не станет подбрасывать, ибо такого идиота в природе не имеется!» И, обратившись к Никанору Ивановичу, артист добавил укоризненно и печально: «Огорчили вы меня, Никанор Иванович, а я-то на вас надеялся. Итак, номер наш не удался». В зале раздался свист по адресу Никанора Ивановича. «Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае следующим номером нашей программы известный драматический талант, артист Куролесов Савва Потапович, специально приглашенный, исполнит отрывки из скупого рыцаря-поэта Пушкина». Обещанный Куролесов не замедлил появиться на сцене и оказался рослым и мясистым бритым мужчиной во фраке и белом галстуке. Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом: «Как молодой повеса ждет свидание с какой-нибудь развратницей лукавой!» И Куролесов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович слышал, как Куролесов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста. Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз произносил фразы вроде: «А за квартиру Пушкин платить будет?» Или: «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил. Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет». Теперь, познакомившись с одним из его произведений, Никанор Иванович загрустил, представил себе женщину на коленях с сиротами, под дождем, и невольно подумал: «А тип все-таки этот Куролесов». А тот, все повышая голос, продолжал каяться и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и из-за этого отсутствующего сам же себе и отвечал. Причем называл себя то государем, то бароном, то отцом, то сыном, то на «вы», а то на «ты». Никанор Иванович понял только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи, ключи мои!» повалившись после этого на пол, хрипя и осторожно срывая с себя галстух. Умерев, Куролесов поднялся, отряхнул пыль с фрачных брюк, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и удалился при жидких аплодисментах. А конферансье заговорил так: «Мы прослушали с вами в замечательном исполнении Саввы Потаповича «Скупого рыцаря». Этот рыцарь надеялся, что резвые нимфы сбегутся к нему, и произойдет еще многое приятное в том же духе. Но, как видите, кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара на своем сундуке с валютой и камнями. Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом роде, если только не хуже, если вы не сдадите валюту». Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление, или прозаическая речь конферансье, но только вдруг из зала раздался застенчивый голос: «Я сдаю валюту». «Милости прошу на сцену», — вежливо пригласил конферансье, всматриваясь в темный зал. И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около 3 недель. «Виноват, как ваша фамилия?» — осведомился конферансье. «Канавкин Николай», — застенчиво отозвался появившийся. «А, очень приятно, гражданин Канавкин. Итак?» «Сдаю», — тихо сказал Канавкин. «Сколько?» $1000 и 20 золотых десяток». «Браво! Все, что есть?» В зале перестали дышать. «Верю!» — наконец воскликнул артист и погасил свой взор. «Верю! Эти глаза не лгут!» И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание. «Чудаки, ей-богу!» — пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его. Лампы погасли, некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел: «Там груды золота лежат, и мне они принадлежат». Потом откуда-то глухо дважды донесся аплодисмент. «В женском театре дамочка какая-то сдает», — неожиданно заговорил рыжий бородатый сосед Никанор Иванович. Тут зал осветился ярко, и Никанору Ивановичу стало сниться, что из всех дверей в зал посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварята втащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились. «Обедайте, ребята!» — кричали повара. «И сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть?» «Ну чего ты, например, засел здесь, отец?» — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист. «Нету, нету, нету у меня!» — страшным голосом прокричал Никанор Иванович. «Понимаешь, нету!»
«Нету!» — грозным басом взревел повар. «Нету!» — женским ласковым голосом спросил он. «Нету, нету!» — успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну.
«Ведь это что же?» — горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол. «Нету у меня и нету. Пусть Пушкин им сдает валюту. Нету!»
«Нету, нету!» — успокаивала добросердечная Прасковья Федоровна. «Она нет, и суда нет». Никанору Ивановичу полегчало после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений. Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну. Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал. Но врач быстро успокоил всех встревоженных. Позднее всех забылся Иван. Ему стало сниться, что солнце уже снижалось над лысой горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением.